В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен Холокосту и христианству. Даже, скажем, еще уже – Холокосту в Литве и христианству в Литве же. Так совпало, скажу прямо, не совсем случайно, но даже и промыслительно. У нас в гостях двое человек, один с юга, Цви Крицер, в данном случае как продюсер кинофильма «Последнее воскресенье августа». Кинофильм, посвященный убийству евреев в литовском городке Молитай. И у нас же в гостях Томас Чапайтис из Вильнюса, я бы сказал, министр иностранных дел Республики Ужупис. Есть такой район Вильнюса, который провозгласил себя уже, можно сказать, автономией. Сын, я думаю, для многих наших слушателей это будет довольно яркая характеристика, Натальи Леонидовны Трауберг, который проводил конференцию, насколько я понимаю, да, Томас?
Нет, я участвовал.
Участвовал в конференции, вот на эту же самую тему. И, наверное, мой первый вопрос тогда такой: со времени Второй мировой войны прошло, ну, в общем, уже сменилось практически поколение, которое ее застало, которое ее помнит. Наверное, поколение людей, родившихся в 1930-м, еще, будем надеяться, живо, но это очень немногие люди. И встает вопрос, то, что сейчас заговорили о трагедии литовского еврейства, это потому, что пока были живы литовцы, это была запретная тема, которую было тяжело поднимать, или наоборот, потому что дозрели, в том числе и те, кто дожил. Как на ваш взгляд?
Я думаю, тут несколько факторов. Я могу говорить, да, в данном случае о себе, или вы говорите о Литве?
Ну, и за себя, потому что вы же тоже не свидетель этих событий.
Да.
Вот, почему вдруг?
Почему вдруг? На протяжении многих лет я рос, и моя юность, и зрелая жизнь прошла на фоне рассказов о Холокосте, семейных рассказов, рассказов близких. И, вы знаете, все время было чувство, что наши родители, наши близкие, они хранят эту память. Мы живем с этим, и все нормально. И пришло время, когда стало уходить поколение тех, кто выжили при Холокосте. И как бы эстафета, наверное, передается нам. Если мы хотим, чтобы наши дети, наши внуки знали всю историю, знали эту трагедию, которая произошла, мы должны ее передавать дальше. Иначе это все может кануть в бездну.
А можно тогда, чуть провокационный вопрос, но я других не задаю. Потому что, насколько я знаю, в первые послевоенные годы в Израиле не было принято много говорить о Холокосте, и даже многие израильтяне, которые с большим трудом достигли Палестины, часто рискуя жизнью через блокаду, которую устроили европейские государства, тем самым подыгрывая
Великобритании, в основном.
Великобритании, но и США тоже закрылись в какой-то момент, тем самым подыгрывая Гитлеру. И вот люди приехали, люди там укоренились, там с трудом создали государство. И многие из них считали, что те, кто не смог, те, кто не рвался, те, кто остался, они как бы предопределили свою судьбу. И только сейчас об этом принято говорить уже и вспоминать. И есть День памяти Холокоста. Зачем вспоминать? Зачем бередить старые раны? Это же травмирует ваших детей или нет?
Но тут, я думаю, не о травмах идет речь, а о памяти. Потому что это надо помнить, это нельзя забывать. Это нельзя забывать, чтобы сохранять память погибших. Это нельзя забывать, чтобы сохранить память тех, кто пережили это и прошли через этот ад. И это нельзя забывать, чтобы это не повторилось.
Томас, тогда тот же вопрос вам. Потому что сейчас в Литве, ну вот этот фильм «Последнее воскресенье августа», насколько я понимаю, то, что в Молитай, я правильно произношу?
Молитай.
То, что в Молитай были убиты почти все еврейские жители, причем это было в момент, когда в городе не было ни русских оккупантов, ни немецких, Это было известно. И евреи приезжали почтить память своих погибших предков. Но сейчас вопрос идет о том, что многие литовцы хотят прийти. Евреи спрашивают, вы придете или нет. Так? Почему для литовцев стало это вдруг актуально после довольно длительного периода, поправьте меня, если ошибаюсь, вытеснения?
Ну, актуально. В 90-х все занимались Сибирью, то есть собственными ранами, вывозом в Сибирь литовской, преступлениями советского, так сказать,
режима. Говорите русский, мы выдержим.
Да, ну, это, не знаю, ну, наверное, все-таки не русский. Почему именно сейчас? Ну, сейчас такое каждое десятилетие, по-моему, имеет свой какой-то тонус, какую-то тему. Можно считать, ну, десятилетия все-таки у него есть какое-то, не зря их как-то выделяют и пытаются по ним понять историю. Я сейчас пытался представить, что для меня было бы, я в 60-х, вырос в 70-х. В 70-х, что это, какой исторический период 70 лет назад, волнует ли он меня? Я говорю, да это пятый год, революция пятого года, вот что-то. Да, волнует. Почему? Потому что вот уже в школе мы как-то пытаемся отсчитывать за себя. Ну, то есть больше, чем себя. Я-то родился, допустим, в 59-м году. Это не мое дело. Я могу, так сказать, легко. Но все-таки я буду врать себе. Я могу определять историю по моей жизни. Многие так определяют. А моя хата с краю, я ничего не знаю. Это очень уважаемая позиция. Почему нет?
Да, не уважаемая.
Уважаем, ну как-то приходит человек к этому, нельзя требовать от человека слишком многого. По-моему, я как человек слаб, и она, конечно, позиция нехорошая, но все-таки она человеческая. И вот больше себя понимаешь, интересуешься историей своей семьи, а у меня много крови, я и еврей, и литовец, и русский, и украинец, так что мне деваться некуда. Я как бы то ли за всех должен ответить, то ли ни за кого не отвечать.
Тяжелая ноша.
Тяжелая ноша. И потом вот этот народ, что происходило, меня волновало. Почему, я не знаю. Ну, может быть, это детство деда. Вот детей интересует. Дед, а когда ты был маленький, вот что с тобой было? Вот это детство деда. Может быть, такая личная связь. Mm-hmm. И вот у вас это было бы детство отца, да?
Наверное, да. Потому что деда я не знал, да. И даже
нет, ну, я говорю,
не видел фотографии.
Я говорю, что сейчас, если поднимать эту тему, это сейчас прошло сколько лет? 70, да?
70.
Ну да, вот примерно, ну, я пытаюсь на своем опыте понять, что как это может на школьников действовать. Но теперешний, для кого же мы стараемся, так сказать, или не стараемся, умолчать или огласить, озвучить для детей, для школьников, да? И как на них это повлияет? Ну им все пофиг, это известное мнение. Но внутри, может быть, не пофиг как-то, но это...
То есть на первое место выходит для детей.
Ну да, чтобы передавать как-то историю.
Или не передавать. Но давайте тогда послушаем небольшое видеоинтервью с Владимиром Петровичем Ерохиным, православный писатель, издатель, живший в Израиле, в Назарете, вернувшийся в Россию. Человек, для которого еврейская тема, в общем, своя, но в то же время человек отчетливо православный и русский. Владимир Ерохин.
Евреи стали жертвами очень многих массовых преступлений в течение многих веков. И 20 век, наверное, самый страшный для этого народа. Евреи искали союзников всегда. Тех, кто их не будет истреблять, а будет их поддерживать и защищать. И в Литве в конце 1930-х годов естественным союзником евреев стала Красная Армия. Евреи, литовские евреи, литваки имели большое влияние и в коммунистической партии. Наступил 1941 год, когда началось германское вторжение в Советский Союз, то в местечке Мритай в Литве, где в тот момент не было ни Красной Армии, ни гитлеровских войск, местное население просто-напросто истребило евреев, которых никто не мог защитить. Были ли эти люди христианами, католиками? Возможно, но они были христианами только формально. Они, наверное, ходили в костел, вот, а Евангелие не читали, или если читали, то забыли. Я вспоминаю свой разговор с отцом Александром Менем, когда я был еще совсем юным, что вот я стесняюсь того, что я член Русской Православной Церкви, ведь она никонианская, ведь она преследовала когда-то старообрядцев. Отец Александр задумался и сказал: «Володя, ну вот давайте представим себе, что мы вот с вами идем вот здесь по дороге, вот в Пушкино. Впереди вот появляется, идет нам навстречу апостол Петр. И мы задаем ему вопрос. Апостоли святые, вот христиане друг другу ноздри вырезали, уши обрубали, сжигали друг друга во имя веры. Ну, что бы он нам на это сказал? Да его бы инфаркт хватил», сказал отец Александр Мень. «Прощение невозможно, как невозможно и покаяние. Я думаю, что это всегда лицемерие. Всегда надо делать скидку на исторические обстоятельства. Когда кается целая страна и начинает к себе впускать представителей пострадавшего этноса, мне кажется, что это результат военной победы союзников, которые этот этнос нас спасли от истребления».
Говорил Владимир Ерохин, и как-то очень плотно сказал. Давайте вот первый момент, который он затронул. Потому что я вижу по литовским дискуссиям, что этот момент продолжается. Что был Холокост, это трагично. Своеобразие литовского Холокоста, что там многие евреи погибли не от нацистов, не от эсэсовцев, а от литовцев. Но перед этим евреи работали в ГПУ, евреи были коммунисты, и это мотив не чисто литовский, он повторяется в Польше, он повторяется в Украине, он не звучит в Белоруссии, потому что там не та атмосфера, там вообще ничего не звучит. Но, в принципе, весь этот регион, который один историк назвал кровавыми землями, он довольно единодушно тянет вот эту ноту, что это, ну, не говорят месть евреям за коммунизм, но поймите и нас, был Холокост коммунистов против литовцев, поляков, украинцев, ну, есть такая симметрия?
Есть много симметрии, есть много всяких доводов, но давайте разберемся, насколько это возможно. Ведь евреи участвовали, скажем так, в построении социалистического строя или принятия русских точно так же, как и литовцы. Литовцы тоже были. Мы берем все в процентном отношении. Литовцы также участвовали, литовцы также были членами коммунистической партии, также приветствовали часть из них, так же, как и евреи, которые тоже часть из них и были в НКВД, и были комсомольцами, и были коммунистами. Часть из них верили в это как идеал. В то время многие верили, в России тоже верили, когда рядом расстреливали. Смотрите, к примеру, перед тем, как СССР вошел, захватил Литву, евреи были где-то ущемлены в своих правах. Они не могли работать в государственных учреждениях. Еще был ряд ограничений. Велась большая антисемитская кампания накануне войны, чего не было после независимости Литвы.
И... Я прошу прощения, большая антисемитская кампания, это ведь довольно принципиальный момент. До 1939 года?
До 1939 года.
То есть в независимости
Уже создавались Литве. Литовские кооперативы, которые ущемляли права еврейских предпринимателей, евреям. Я думаю, что я не ошибаюсь, Томас меня исправит. По-моему, нельзя было владеть землей или обрабатывать землю.
Это в 19 веке еще было, да.
Это сохранялось в независимой Литве.
Да. В независимой я...
И накануне войны шла все-таки большая антисемитская кампания из Германии, которая уже внедрялась в Литву. Поэтому приход Красной Армии для евреев был где-то... не для всех. Был тоже. Их стали принимать на работу, их стали принимать в государственные учреждения, они почувствовали себя более как бы востребованными.
Ну, вместе с тем. Прекратилась дискриминация.
Она прекратилась дискриминация, но тут же началась высылки в Сибирь. И многие, может, мы все время говорим о том, что высылали литовцев, евреев тоже высылали также. Потому что высылка в Сибирь была не по национальному разряду, а по классовому, скажем так. И в процентном отношении евреев выслали в Сибирь не меньше, чем литовцев. Просто парадокс, что тех евреев, которые как бы не пренебрегая тем, что происходило, часть евреев, которые выжили после войны благодаря тому, что их выслали в Сибирь. Очень много случаев. Часть, конечно, погибла там, прошли невероятные трудности. Но, знаете, когда говорят, что вот евреи были такие или евреи были такие, я думаю, самое главное, как определил, даже можно сказать, Рута Ванагайте, и Мариус об этом говорил, тут граждане одной страны убивали своих сограждан. Если мы сейчас не будем говорить о национальностях. Да. Добавлю еще штрих такой небольшой. Если бы это все шло и было основано только на неприязни того, что евреи, скажем, помогли советской власти в Литве, то почему тогда литовские батальоны поехали в Беларусь убивать там евреев? Ведь белорусские евреи не строили коммунизм или социализм в Литве. То есть, значит, здесь что-то намного глубже.
Потому что вы говорите, что это нечто вроде граждане одной страны. Но, насколько я понимаю, вот изучая то, что сегодня пишут многие литовские публицисты, речь идет о том, что евреи не были гражданами Литвы в 1941-1942, в том же смысле, в каком литовцы. Они представляли российский империализм. Это, кстати, лейтмотив многих украинских публицистов и польских, что еврей ассоциировался с коммунизмом прежде всего. Ну как, Троцкий?
Яков, я скажу так. Знаете, кто-то выразился, что убийство евреев в Литве для немцев было решением еврейского вопроса. Для литовцев это была еще одна пара обуви.
Я отвечу цитатой, ну, примерной цитатой из литовской современной публицистики, что когда еврейские партизанские отряды убивали литовцев, то что должны были делать литовцы в ответ? А ведь были же такие случаи, когда евреи убивали литовских крестьян, потому что те отказывались снабжать их продовольствием. Значит, и даже, если я правильно понимаю, несколько лет назад была попытка возбудить уголовное дело против одной еврейки-партизанки, сотрудницы Вильнюсской библиотеки, которая дожила, что это же уголовное преступление убить крестьянина, что он корову не отдает. Ну, кончилось ничем. Но это же экономический спор хозяйствующих субъектов.
Я не знаю, это было из-за того, что не хотел корову отдавать, или из-за того, что выдавали их немцам. Я просто не знаю подробностей, поэтому
это
я...
Это именно такая. Еврейский партизанский отряд, как и все другие партизаны, кормились, обирая местное население. Но если литовец берет у литовца, это нормально. А если еврей берет у литовца, то это грабеж.
Не знаю, я просто не знаком Томас, с этой темой.
Вы же не знаете,
думаю,
даже эту библиотеку?
Еврей берет у литовца. Нет, литовцам тоже, насколько я говорил с людьми, то которых детство прошло в этих ситуациях, когда лесные братья приходили, или те же еврейские партизаны, то, по-моему, ну, в любом случае, большинство не хотело, никакой радости особенно не испытывало, чтобы подкармливать и тех, и других. Это, как говорится, немцы просят. Я хотел поговорить о другом, вот о том, чем мы начали. По-моему, это взгляд из России, вот такое об этих коммунистах. Да, действительно, в подполье были коммунисты, но это так как литовцы, так и евреи. Но это взгляд отсюда, потому что здесь это все продолжалось с 17-го года. А если смотреть с точки зрения литовца междувоенного, то ничего такого у нас пока не случилось. Этих социалистов называли кикиликами. Это было...
Что это?
Кикилики. Ну, кикилики какие-то, у них дурацкие мысли насчет там совершенно не соответствующей реальности. К этому относились со здоровым хохотом. То есть, что можно так подумать, что какой-то коммунизм там создать. А потом быстро все это провернули, и уже нечего было делать. Оказалось, что это кроваво и, так скажем, серьезно. Это не смешно уже. Но это было сделано быстро, так сказать, без шума и пыли в конце независимости. А про евреев я скажу, вот в Мариамполе была конференция, я с удивлением увидел плакаты литовского времени, еврейские плакаты, где вот такой никакой не коммунист-еврей, а вот в этой шапке такой большой, он написан, что по...
В смысле, хасидский Михаил.
В Литве не было хасидов, по-моему, все были гаону, подчинялись, то есть ортодоксы, ортодоксальная вера. Но, может быть, в других шапках. Но их отношение к государству было выражено в неких тезисах, что по Талмуду, по Торе ты должен служить стране своего проживания. В этом не было никакого коммунизма. Меня удивило, что я вот с такими мусульманами немного общаюсь, и что они ровно так же, он говорит, что пророк говорит, что ты должен, если война, ты должен встать на сторону этой страны.
Минуточку, вы имеете в виду вот литовских татар?
Нет, я имею в виду европейских мусульман, там, которые...
А в Литве остались сейчас?
Эти караимы, да, караимы, есть татары, да, есть, конечно. Но это тут другая тема. И поэтому это совершенно другое отношение. Какие коммунисты? Коммунисты – это, да, там и ЧК, конечно, кто-то работал, кто-то это все, можно по-разному оценивать, ну, однозначно оценим, что это нехорошо, но и ужасно. Но это совсем другой взгляд. Это взгляд из России, взгляд страны, в которой такой взгляд мог бы быть и в Закавказье, потому что там это тоже в 20-х годах укрепилось. А у нас тянула же польская история. Виленский край, например, Кренцы, это была польская часть. Так что Литва – это тоже немножко другое, Вильнюс – это иначе. И там, ну, это совсем не в теме было. Ну, были увлекающиеся коммунизмом, вот как и на Западе. Это такая западная общая, как там...
Мода определенная.
Да, Андре Жид приехал там, или кто-то, Ромен Ролан, рассказал, что вот там у них. Причем видел, а потом наврал. Зачем они это делали, эти интеллектуалы
западные,
я не знаю.
Для спасения?
Примерно. Ну, конечно, капитализм неприятен сам по себе. Но так уж, значит, ну, может быть, это беда поэтов, я не знаю. Но это ровно так же. То есть это взгляд из России, он не имеет. Была все-таки история междувоенная, было маленькое, но крепенькое государство, которое к евреям относилось как, ну, к другому народу. Это другой народ.
То есть все-таки не сограждане.
И это, может быть, надо подчеркнуть одной историей. Я жил в Америке год. У такого еврея, у которого предки выходцы из Литвы, из то ли Швенчанели, то ли, я не помню откуда-то. Я хотел написать роман про еврейскую семью, которая села в Америке, но он сам не был в Литве. И я съездил туда, гедройцы. Я съездил туда, пошел на кладбище, где лежат евреи. Он говорит, такие на грузин похожие. Это другое кладбище. Это был человек, который работал на кладбище. Он сказал то, что он думает. Такие на грузин. Меня это очень удивило. То есть отношение ко всем, как ко всем южанам. Они не мы. Вот у меня розовая кожа и некоторая борода. Да. Они другие. У них
длинные носы, черные волосы.
Они там бормочат свои молитвы, я не знаю. Это другая культура. Но это не мы. Ну, мы можем дружить, жениться, там все, но все-таки, ну, как мы сольемся, ты же, кстати, но не...
Это предвоенная ситуация, ну, смотрите...
Но потом, да,
советские вот дают... Нюрнбергские законы, они же характерны в том смысле, что они дают срез антисемитской психики на момент своего приятия. И если еще в XVIII веке было очень жестко, что иудей и христианин – это разные конфессии, это разные религии, то Гитлер – это уже более секуляризированное представление. То есть он не определяет еврея по религии, он определяет его по крови и начинает путаться, конечно. Если во время войны, там, в 1939-м, скажем, накануне, еврей и литовец четко – это иудей, это христианин. То же самое во Львове, то же самое в Едвабне. Вот соседи, но этот иудей, это христианин. Прошло 70 лет. Вряд ли вас сейчас на улицах Вильнюса четко идентифицируют как иудея. Вот. И вообще это секуляризировалось. В современном литовском городке, как Малитай, это религиозная проблематика или больше этническая? Цви, как на ваш взгляд?
Я все-таки думаю, что это больше этническая.
То есть религиозное ушло.
Это что чужое... Я не знаю, ушло, я не думаю, что это было когда-то как религиозное. Да, они как-то странно молятся, они молятся там не как мы в костеле, и у них странные обычаи какие-то, я уже не говорю о чисто антисемитских, когда кровь младенцев замешивают в мацу и прочие легенды, которые ходили. Но я считаю, это этническое было.
На ваш взгляд, сейчас религиозный элемент как-то играет значение или все совсем вышло за пределы? И насколько вот вы были на этой конференции, насколько вот католик иудей, христианин иудей было значимой позицией?
Там, насколько я помню, там было несколько, там вообще не поднималась эта тема. Я сам не принимаю участие в этом движении. Я на конференцию попал, как я занимаюсь такой странной делом, как поэзиотерапия, лечение стихами. Да? Лечение стихами. И я читал там, проводил воркшоп, посвященный вспоминанию о том, что было. И цитировал Адорно, что неизвестно, что с этим делать. Он писал после войны, что как об этом говорить? Молчать тоже нельзя. Он считал, что все написанное будет враньем о Холокосте. Все, что мы напишем, соврем. Но почему? А как это говорить? Я увидел ситуацию, увидел, что другие люди делают. Они сохраняют память, наводят какие-то мосты. И это очень нужно, потому что у нас можно же телеологию применить. Какую-то цель мы имеем. Мы имеем цель как-то понять и все-таки искупить, и там что-то позитивное сделать. Или мы можем руководствоваться волей к непониманию. Это очень популярно. Мы, мол, там говорим, а на самом деле мы не хотим, и ладно, и не хотим это решать. Но давайте все-таки между Литвой и Израилем, как это сейчас, как-то решим. В этом парадоксально, как с этим вывозом в Сибирь евреев, парадоксальные вещи помогают. Как, например, литовский баскетболист Шарунас Марчулионис. Он в Израиле очень популярен. Какое-то имеет отношение, он не еврей. Он очень Шарас.
Это качестве.
Кумир, болельщик. Он играл в Макаби Тель-Авив.
Играл.
Он уже не играет сейчас, он так тренирует.
Что, всегда Господь так, предлагает какие-то такие странные решения. А мы ходим избитыми тропками и не достигаем результата. И вот я пытался вернуть людей к каждому из убитых через стихи Менке Каца, такого поэта, который в 20-х эмигрировал в Нью-Йорк, но он все время жил, как бы сердце его жило здесь. Он сам из Михайлишек, из Белоруссии, и из Винцян. Он вспоминает эти места в подробностях, он пишет стихи, он выражает, как евреи относились к этому. То есть, к ведению на казнь этих агнцев. То есть, понимаете, есть люди, которые считают, столько-то убито, но эта статистика, она, конечно, это сильно. Есть иные отношения, есть восстанавливание могил, есть вот пробуждение литовцев от того, что ничего не происходило. Кстати, у меня тоже советская власть это стерла, это для меня стало где-то на окраине, вся эта проблема. Так что удачно, у меня тоже стерло. Надо просто иначе подходить к каждому из этих людей. Я не знал, как они относятся. У Менке Каца есть стихи про варшавское гетто. Это rage, как говорят американцы. Я впервые столкнулся об идише.
Ярость?
Да. Я не знал, я представлял, как они шли на казнь. И это rage идиша против этих людей, которых вообще забыли как язык человеческий, кроме этого автомата. Вообще речь, я не ожидал, я думал, что поделать, так сказать, против этого самого лома нету приема, я не знаю, чтобы, не все так часто попадают в такие ситуации. Да, и мы бы не говорили здесь. Или другое, у Хайма Грады, я его перевожу, готовлю сборник такой на литовском. Его не переводили, почему? На русском он есть, Хаим Граде. У него про Заречье есть роман. У него такой роман, он приезжает, возвращается, будто в Центральной Азии, он возвращается в Вильнюс. Никого нет, мамы нету, все, никого. Битые дома, синагога закрытая. Дибук, в развалинах Дибук. Это дух развалин. И он овладевает им этим Дибук. И он останавливается, время, солнце стоит над его головой. Женщина ему рассказывает, что а где были евреи? Евреи были в канализации, они прятались в этих самых.
как они ушли. А она ему говорит, а евреи ушли тихо. Старичок со старушкой шли в Панары, в Панярей, где больше всего убили. Они оделись в хорошие костюмы, накрахмаленные, несли под мышками подушки с вышитыми какими-то розами, лебедями. И он не может понять, и она, естественно, не знает, почему. Они знали, что их туда ведут, почему они взяли эти подушки. И вот такие какие-то непонятные совершенно вещи, которых я и представить не мог. И они как-то иначе поворачивают наше зрение. И вот для этого эти писатели, Менке Кацы, Хаим Граде и много. И сейчас его пьесу ставят, это он был директором театра еврейского в Вильнюсе, но я не помню, Несутская вера. Ну, неважно, много они старались, они не выдумывали. Вот это жизнь, сама жизнь такая была, а не то, что там отвели, поставили, раз, два, все просто, ха, там. Не было такого. Ну, в смысле, это такое поверхностное понимание, которое может быть вредно. Вот такие какие-то странные моменты, которые не знаешь, как оценивать. Вот они как-то поворачивают зрение. Я, может, не в тему говорю, но...
Наоборот, наоборот. Но встает вопрос, своя боль и чужая боль. У вас свои дети, у литовцев свои дети. И оказывается, что общего нету. Для литовца геноцид – это геноцид литовцев русскими, для вас это геноцид евреев русскими. И литовцы хотят одного, чтобы евреи вспоминать свой геноцид, не мешайте нам вспоминать свой. Насколько я понимаю, многие люди недовольны тем, что центр геноцида в Вильнюсе – это пролитовский геноцид, не проеврейский.
Это про оба геноцида.
Про оба геноцида?
Да,
говорят,
они проводят политику двойного геноцида.
Это что значит?
Что был геноцид фашизма гитлеровский и был геноцид коммунизма сталинский.
Минушку, а убийство литовцами евреев в Малетай – это который из двух?
Это фашистский, нацистский.
Ну, они же не были нацисты, эти литовцы.
Ну, проводили политику Германии. Я думаю, так.
Это не вытеснение вины.
Ну, где-то. Это не то, что вытеснение, что мы не только. Что мы тоже жертвы. Это скорее всего. Хотя то, что преследовались литовцы советской властью, все-таки там не было. Геноцид – это когда идет истребление нации.
Литовец скажет, было истребление нации.
Сталин просто... не ставил цель свою истребить литовцев как национальность.
Вы прямо точно знаете, что у Иосифа Виссарионовича было в
душе. Не, я знаю, если бы высылали только литовцев и больше никого, и не трогали бы ни евреев, ни чеченцев, никого, то я бы считал, что это был геноцид литовского народа, но он высылал всех. Это, наверное, было по классовому признаку. И в том же месте, где высылали литовцев, высылали евреев тоже. Это то, о чем я говорил уже раньше. Угу. И все-таки весь ужас сталинского режима и то, что он проводил эту политику в Литве, и действительно это было ужасно, но это не сравнить, когда идет истребление народа. Он все-таки не истреблял народ. Он его мучил, он его высылал часто на верную смерть, но... Он все-таки не ставил целью себе истребить этот народ. Тогда как у Гитлера была цель покончить с еврейским вопросом вообще. Поэтому, мне кажется, это несовместимы эти два понятия. И это попытка еще, как Мариус Ивашкевич сказал в своей статье, столкнуть двух тиранов. Понимаете, и тот был тиран, и этот был тиран. Но это одно не нейтрализует другое.
Да, но это разные вещи. Мне начальник музея тюрем в Берлине объяснял, что фашизм построен на идеологии крови. Поэтому тут, значит, проблемы крови. Чужую кровь хорошо потом проливать, а свою. А коммунизм другой. Он построен на это какой-то фантазм, но это идея.
По классовому, наверное,
признанному. Но крови он не касается.
вы знаете,
ну, вот, я не знаю, верно
есть
ли
такой,
это,
но... был такой историк Ален Безансон, который не без остроумия, будучи французом, заметил, что между Гитлером и Сталином разница как между Ветхим Заветом и Новым, потому что Гитлер развивает модель избранного народа, который идет во главе с Моисеем. Вот. Сталин – это скорее Новый Завет, где только вот один и больше никого нет. Народа в этом смысле не существует.
Человек, в смысле, один?
Да. Вот, вот есть мессия, и
да,
все.
Да, действительно, народу там не очень...
Народу не проглядывается нигде. Но я вспоминаю Ханну Аренд, которая во время процесса над Эйхманом высказала мысль о банальности зла. Ее сейчас часто ставят под сомнение, но вот случай с Мулетой. Не Гитлер убивал, а не Сталин убивал. И часто мне встречается фраза, что уникальность Холокоста в Литве, что если в Польше там, ну, четко, обычно по приказу, в Украине это украинские полицаи, то в Литве вот мы сами убили своих евреев. И тут все конструкции такие огромные, про двух тиранов не работают. Казалось бы, христианская же страна, Томас.
Но тут опять же с этим христианством несчастным вопрос, что, ну, по-моему, тоже полиция в Литве, полиция работает, то есть они в униформе.
А Мулета это разве полиция делала или местные жители?
Нет, это были местные жители с Мулетой и с окрестных деревень. Но интересно, что в Мулетой руководитель повстанческого отряда, как он назывался в то время, был Ксёнц Жвинис.
Упс.
Йона Жвинис, это был Ксёнц, который был героем войны за независимость Литвы и который в первые дни сразу организовал эти отряды, которые сначала отстреливали отступающих красноармейцев, а потом решили взяться за еврейский вопрос. И недавно даже хотели назвать его именем улицу в Мулете, и как-то совпало, не знаю, волею судьбы, что мы начали свой проект, мы, естественно, противились этому. И одно из возражений было, что он не участвовал в расстрелах. Но что мы говорили, Гитлер тоже не участвовал в расстрелах. Но если ты, как Сёнц, и один из участников нашего фильма, я немножко об этом, он говорит, я вообще не понимаю, как Сёнц мог взять пистолет и ходить с пистолетом, к примеру.
Ну, это не как совсем это... канонично, я скажу прямо.
Это абсурд. И это было во многих местах в Литве, где были ксензы, которые участвовали в убийствах, и было очень много ксензов, которые спасали и прятали евреев. Понимаете, парадокс какой? И одна из проблем еще, я так думаю, что эти же ксензы сидели и принимали исповеди у этих убийц, которые после расстрелов шли в костел, исповедовались и на следующий раз шли снова стрелять, потому что можно было прийти на исповедь и как бы...
А вы уверены, что не исповедовались в этих убийствах? Может быть, они исповедовались там в супружеской измене, в том, что не побывали на месте?
Не знаю, я не был там, но так, так рассказывают, так пишут. Так,
но никто же не слышал эти исповеди,
к счастью. Ну, я, наверное, думаю, те, кто исповедовались, рассказывали тоже. Это не я придумал, это я читал, это статьи, это историки пишут об этом.
Ведь литовская история только часть большой мозаики. В Польше уже второй десяток лет гремит история с Едвабне, где случай уникален тем, что немцы там уже были, но евреи были истреблены в основном местными жителями. Священника, который ходил на поминовение в Едвабне ксенза, местный епископ запретил в служении. То есть католическая церковь в Польше довольно холодно относится к идее покаяния за вот эти погромы. Я читал статью одного литовского священника в вашем, Томас, переводе, где он тоже не без сарказма пишет, что раньше у нас вот значилось на день Холокоста, давайте помолимся, чтобы люди не были жестокосердечны. А теперь эту фразу убрали. Вот. Вы считаете, позиции католической церкви в Литве, она как-то ярко вообще сформулирована, внятно, или... бояться.
Ну, это Юлий Соснавскас, да.
Я он же диссидент, прихожан. Как я понимаю, такой.
Ну, он был диссидент, сидел здесь, в Томской области.
Так он остался чай диссидентом или как?
Ну, он такой, он интересный очень человек, и мне он нравится. Я вот книжку перевел, его эссе. Мне нравится то, что он видит одновременно с точки зрения священника,
По воскресеньям я хожу, он 5 часов, если будете в Вильнюсе, в Бернардинском костеле. И с точки зрения прихожанина. Я впервые от него услышал, что давно уже стоит и описывался в религиозных журналах вопрос веры священника. Мне казалось это абсурдным. Ну что священник, может ли неверующий священник литургию проводить, литургию? Ну, я говорю, как неверующий священник? Оказалось, это совершенно все уже давно, что...
Ну, может.
Он может, и у них те же трудности с верой, что и у нас. Поэтому как верить-то малой верой, большой? Это ужас. Я думал, что они, так сказать...
Ну, неверующий священник меня не очень беспокоит, а вот священник ксен с пистолетом меня как-то больше беспокоит.
С пистолетом это понятно, но, да, те же главы этого фашистского движения, как Геринг или там кто-то, они были примерными католиками или были мальчиками, прилизанными, которые ходили на мессу и стояли в этих шортиках и молились так красиво. И для поддержания этой красоты, такой им надиктованной какими-то литографиями, или которую
я Гитлер рисовал Богородицу с младенцем.
Ничуть не упрекаю.
Хорошо. Да,
их в этом. Ну, мало ли, они могли думать, что так оно и есть, вот, а никакой, кроме этого, истины не существует. Но это были они воспитаны, ну, я не знаю, в том же католицизме, так что это, и они стали, ну, это, говорят, звери. И на этой конференции был мой друг немец, которого отец расстреливал, евреев, потому что иначе не мог, так он объяснял.
А он был в СС или в Вермахте?
Он был в СС.
Ага. Но СС не вермахт, туда не принудительно не брали. Там надо было напрячься, чтобы туда попасть. Собственно, это и есть основной вопрос с катастрофой.
Он из другого, он совершенно с бельгийской, возле Бельгии и Голландии они росли. И он не здесь.
Сейчас от часа не легче. Теперь еще и...
Да, тут мы еще приплетем, и не то приплетем. Но я говорю о том, что тогда дискуссия у меня... Возникла конфронтация с ним, потому что он это называет варварством, или как называют литовцев, людоедами, там не знаю, что такое. По-моему, это признак цивилизационности, утонченности, такого зло такого типа. То есть, это Честертон писал, что людоеды – это такие, ну, эстеты, они поэтому жрут.
Кулинар.
Так пожрать. Не обязательно.
И вот, ох, эти евреи, все, что я могу сказать.
И эти зверства, как говорят, это, с другой стороны, это у Кафки, не к ночи быть помянут, описано хорошо в энтузиазме изобретателя. Пытки для машин – это, так сказать, человеческий разум. Он развивается. Как мы знаем, и все хорошие идеи через военную промышленность прошли.
Ну, здесь я сразу восстаю просто как ученый, потому что это неправда. Военные всегда паразитируют на науке и тормозят ее развитие.
Но поддерживают заказы, так сказать.
Ну, минуточку. Но это сказать, что без вампира нету кровообращения. Прекрасно нам без вампиров обходилось бы. Если бы Сахаров не убил лучшие годы в работе над бомбой, он бы сделал открытие значительно более важное. Это принципиальный момент, это то же самое людоедство, ведь.
Да, возможно, но вот этот тип мышления, он о том, как бы получше все равно, что сделать. Хорошо работающую машину, как говорил там Фредди Меркьюри Пелл, good working machine, там, machine of my dream. И вот это есть в людях, и такого типа мышления, оно проявляется и когда в рассуждениях совершенно диких о пропускных способностях концлагерей, когда обсуждают, сколько там все-таки были, потому что разница в десятках миллионов, они говорят. И рассуждают вот так, как это инженерное мышление.
Как знаю. Бизнес-проект.
Да, как бизнес-проект. Абсолютно так, с такой, я бы сказал, здоровым интересом. То есть вот нету никакой... А какой тут реакция, по-моему, правильная? Правильная реакция психопатия, психопатическая на такие события. Она была бы правильной. А такая, ну... Так еще раз могут взять и проверить, а давайте еще раз проверим, а то плохо сделали в тот раз. Ну, это, так сказать, мышление.
Вот в католической теологии там же более жестко, чем в православной, различие между просто грехом и смертным грехом. И это иногда выручает, потому что так мы можем все растворить, ну все серенькие. Но Вот если взять, отвлечься, недавний случай, когда в ФРГ, в Германии, осудили бухгалтера, который в Освенциме вел учет вырванных зубов и так далее. Он сам не убивал никого. Более того, этот человек с 1985 года активно выступал, борясь с отрицателями Холокоста. И говорил, я там работал, я видел эти газовые камеры, я считал, я знаю, погибли миллионы. Но вот его Господь сподобил дожить до 95, и его посадили, и это вызвало радость, потому что тем самым весь Освенцим призван преступлением. Вы бы хотели, чтобы посадили всех переживших войну литовцев? Ведь, как вы сказали про пару обуви, вот этот бухгалтер зарплату получал, значит, соучастник преступления. Литовец живет в квартире, которая когда-то была еврейской, или в доме. Сажать или что? Смысл вашего фильма? Ну, ваши интенции, как говорят католики.
Ну, я вам скажу, мой фильм, может, он создал больше резонанс, чем мы думали. Я имею в виду и создатели фильма. Фильм был задуман как фильм памяти. Он не осуждал никого.
То есть такой трибьют.
Это был задуман больше как документ. Потому что на примере Малеты мы хотели показать все, что произошло по всей Литве. Это произошло еще в 200 местечках, штетлах. Ведь в Литве уничтожение евреев шло по двум направлениям. Одно – это штетлы, где просто выводили, и сценарий был во всех один и тот же, выводили, 3 дня их держали где-то в синагогах или там еще в каких-то местах, потом изнеможенных, голодных, обессиленных выводили на расстрел. Или гетто, где использовали как рабочую силу и потом подвергали уничтожению тоже.
Какой из этих, прошу прощения, сценариев более литовский, а какой более нацистский?
Наверное, более нацистский – это гетто все-таки. Потому что это еще шло использование рабочей силы.
А штетлы – это вот 39-е, это еще как бы в зазоре.
Не понял.
Штетлы, Малета – это именно литовский Холокост руками литовцев.
Это руками литовцев, но я бы не назвал его только литовский. Я думаю, то же самое практиковалось и на Украине.
Это понятно. В том смысле, что тут трудно спихнуть вину на эсэсовцев.
Смотрите, они... Ну, знаете как, не было бы эсэсовцев, то не было, может, этих убийств всех. Они были инициаторами всего этого, просто они делали это руками литовцев.
Не получается тогда, что вы кусаете палку, а не того, кто держит палку?
Смотрите, опять же говорю, цель наша была не кусать. И мы сегодня не... И цель... И знаете, когда говорят вот в Литве... чтобы люди покаялись там или признали свою вину. Я на это смотрю немножко по-другому. То поколение, которое сегодня живет в Литве, оно ни в чем не виновато. Оно не должно каяться, они должны просить прощения. Я считаю, надо просто признать то, что было. Не придумывать всякие причины, почему это было, зачем это было. И я думаю, что это нужно больше самой Литве, чем кому-либо. Если государство, которое... должно продвигаться, должно, так, как это сделала Германия.
Но ведь, смотрите, вот Владимир Ерохин сказал, я так понимаю, что он не верит в искренность немецкого покаяния. Это покаяние от того, что тебя разгромили, победили принудительно из-под палки. Но много ли стоит покаяние из-под палки? Я так понимаю, что он считает, что это покаяние на песке.
Ну, это его мнение. Мы не ищем же, мы не можем проверить каждого искренности. Даже муж с женой, когда живут, вы знаете, насколько кто искренний, мы не знаем. Поэтому говорить о покаянии...
За свою жену я ручаюсь.
Я за свою тоже.
Ну, видите.
Но не всегда все могут ручаться.
За себя нет.
Поэтому... важен факт самого покаяния. Мы видим, как Германия ведет себя и как она после этого покаяния. То же самое прошло во Франции. В Франции тоже периоды заняло где-то 50 лет, пока они признали, что режим Виши все-таки был это, который помогал фашистскому режиму.
Для вас важно, сколько литовцев Малетой выйдет на эту поминальную процессию в последнее воскресенье августа?
Вышло, вы имеете в виду?
Ну, и это же будет повторяться, я надеюсь.
Я не знаю, ли это будет повторяться, потому что это было такое событие очень эмоциональное, яркое, и я думаю, это тяжело повторить каждый год. Но, конечно, это было важно. Это я думаю, что важно было увидеть людей, которые пришли туда. Вы знаете, даже вот когда мы говорим об искренности, говорят, многие политики приехали туда, потому что не искренне показать себя, так как в этот момент надо было быть на этом марше. Я говорю, какая мне разница, кто почему приехал. Мне главное, что люди приехали и участвовали. Вот что важно было. И это показало Литву немножко с другой стороны. Знаете, что это значит, что людям не все равно. Это значит, что уже, может, люди понимают, что происходило. Люди понимают, что убивали своих же сограждан. Это важно для молодежи, это важно для учеников школ. Я, может, повторюсь, я уже говорил в одной передаче, что долго говорили о равнодушии литовцев к Холокосту. Это не равнодушие, это не знание. Так как Томас раньше сказал, мы выросли при советской власти, где Голокоста, по-моему, не существовало. Были только советские граждане, которых убивали. Все еврейское стерли с лица земли. И мы, еврейские дети, которые росли, не все знали. Так как мы могли требовать от литовских детей или русских, которые там росли, чтобы они знали что-то о Холокосте? Потом уже со временем, когда Литва стала независимой, и к чести Литвы будет сказано, что стали открываться еврейские учреждения, возобновляться еврейские организации, стали отмечаться места Холокоста в Литве. Там, правда, произошел парадокс одно время, как Томас Венслова сказал. В Литве очень стали отмечать Холокост, показывать, где это происходило, все, что происходило. Только не показывали, кто это сделал. Не было ясно, кто это сделал. Понимаете? Поэтому... А то, что люди пришли на марш, это больше признание того, что было, я бы сказал так. Это не признание вины, это признание, что это было. Вот это то, что важно.
Томас, тогда и вам буквально 10 секунд, пару фраз.
Так.
Позиция католика. Возможно, необходимо все-таки покаяние? Или как? Если все умерли живым, есть за что каяться?
Ну, покаяние всего народа для меня довольно непонятная вещь.
Не нужно так, хорошо.
По-моему, в каком-то отношении литовцы покаялись, спасая. Это было мгновенное покаяние. В тот же момент оно происходило, как и убийство. Происходило синхронно, происходило с покаянием. Потому что спасать человека, я представляю это в киношном таком зрении, это очень... опасно.
Это был не героизм, это был сверхгероизм.
Сверхгероизм, да.
На этом я вынужден закончить нашу программу, потому что действительно сверхподлость есть сверхгероизм, и, видимо, это там, где соединяются все религиозные традиции. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, вел программу Яков Кротов. У нас в гостях были из Вильнюса Томас Чапайтис, из Израиля видеопродюсер, создатель фильма «Последнее воскресенье августа» Цви Крицер. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.